Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15:08. Вас приветствует программа «Фискал». Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
И Ольга Журавлева. И прежде чем мы обратимся к истории налогообложения в России, наследству и наследию Екатерины I, мы сначала наследие книжного казино быстренько огласим, потому что главный приз не был назван, главный призер Алексей это был, чей телефон заканчивается на 8265. Мы Алексея поздравляем, и у нас тоже есть вопрос. Александр Петрович, вы так его дивно сформулировали?
Так он очень простой. Вот скажите, пожалуйста, что крестьяне и сибиряки в то время могли у себя дома делать бесплатно, а в городе за деньги?
Подумайте, что бы это такое могло быть. Можно ответить коротко, буквально двумя словами.
Да.
Получите вы за это неожиданный, может быть, приз, но ценный. У нас есть 4 экземпляра нового путеводителя по Греции. Lonely Planet издали ее с отдельной картой Афин. Я думаю, что это еще и в память о том, что вот сейчас мы слышали в новостях о первом оптимистичном бюджете Греции.
Да, может быть, приняли они наконец-то.
Да, может быть, это имеет отношение к фискалу сегодня непосредственное. В общем, кто хочет красивый, большой, очень подробный путеводитель по Греции, пожалуйста, присылайте ваши ответы. +7 985 970 45 45. Что ж такое крестьяне дома делали бесплатно, а в городе за деньги? Теперь к нашей Екатерине Первой и к ее наследию. Ну,
да.
Во-первых, она оставила натуральное завещание с описанием всяких дел, которые надо сделать.
Надо сделать.
А во-вторых, вот есть прекрасные совершенно вопросы, даже два от двух наших слушателей. Какой главный итог правления Екатерины? И Дмитрий так пишет. Есть ли хоть что-нибудь положительное?
Ну, вы знаете, положительное то, что не доломала. Так? Вот. То есть, если мы посмотрим, армия худо-бедно финансировалась, флот не успел развалиться, это уже к Анне остаются 12 боеспособных кораблей, и тогда уже рассуждают, они убрать ли корабли вообще, не оставят ли галерный флот. Больших бунтов не было, но в минусах мы знаем. Минус 6 миллионов, потраченные на себя и на двор, а это крайне много. Так, вот сравните, например, разбираются они, что делать с Ингерманландией, так, и там обнаруживается, что можно на школы, вот вдумайтесь, они вот пишут, а гимнастским профессорам и товарищам их ежегодно из земских доходов 1200 ефимков сам себе выпросил. И ему сказано, что если будет хорошо, и еще больше милости явить будет. Ну, простите, на образование всей, это считайте, вся Лифляндия, Эстляндия, все вот эти земли, я думаю, что, честно говоря, 1200 монеточек на год маловато будет. И сравните с тем, сколько было потрачено зря.
Ефимков. Да,
вот, талеров-то этих фактически. Вот такие вещи. То есть деньги зря, развития нет, реформ нет. И дальше мы вот сегодня всю передачу будем смотреть, как пытаются что-то изменить, пытаются вот реагировать. Все правление Екатерины, а потом правление Петра II. И это реакция на то, что случается. Вот произошло, надо отреагировать. А подумать не получается.
Скажите мне, пожалуйста, Александр Петрович, но ведь получается, что правление после Екатерининское – это правление той же группы, как бы сказать, высокопоставленных дворян.
Которые кушают друг друга, которые пытаются один другого подсидеть. Вот. И если мы посмотрим их переписку, если мы посмотрим их высказывания, честно говоря, про Россию там мало что найдем.
Вот. Ну, даже в том же завещании Екатерины углядели перст Меньшикова, совершенно очевидный, что нужно срочно выдать Меньшиковскую дочь.
Меньшиков хочет по двум линиям сразу породниться, по дочери, по сыну, вот, чтобы уже проникнуть в вас. Он хочет стать имперским князем и опять за это борется. Он хочет действительно, он низкородный, а ему надо пролезть на самый-самый-самый верх. Вот денег не хватает. Вот. И, кстати, по поводу вот этого наследия, я до сих пор не понимаю. Я вот честно говорю, не смог найти следов того, что у него было конфисковано.
Это что, как с тамплиерами?
Понимаете, нет. Меньшиков – это не тамплиеры. Это принципиально другое дело. Если у тамплиеры – это работающая банковская система векселя, и там, в принципе, понятно, куда делись деньги, деньги в обороте, деньги были заняты двум огромным дворам и Англии, и Франции, на них построено 80 с лишним огромных соборов, кормились десятки тысяч людей, то здесь анекдот в чем? 9 миллионов в иностранных бумагах, векселях и бумагах английских и нидерландских. Простите, пожалуйста, никаких следов их в бюджете Российской империи я не вижу. Может, кто-то из историков подскажет, что там произошло. Если, например, сервиз Орлова, сейчас можно куски его, серебряный, вот этот знаменитый, встретить в наших основных музеях, да, действительно сохранилось, то, опять-таки, а где, по крайней мере, два из трех гигантских серебряных сервизов Меньшикова? Где золото? Я прошу прощения, золото выгребали в товарных количествах. Это было много телег, перегруженных золотом. Где оно все? Вот. Вот это очень
любопытно. То есть это золото вещь. Партии фактически. Это некий золото... клад Меньшикова, это... который хотелось бы найти.
Нет, ну вот найти явно не удается, явно растащили. Только вот вопрос. Я вот еще пытаюсь понять, кто же это мог сделать. Но пока не получается. То, что в бюджет не попало, факт. То, что ни Екатерине Первой, ни Павлу Второму не досталось, факт. Так, сами понимаете, почему. А вот кто? Причем, вроде и те, кто мог это пограбить, тоже резко более богатыми не стали. Как-то оно разошлось и рассосалось.
Вот. Удивительная загадка.
Да, удивительная загадка. А мы возвращаемся к вот этому указу о наследовании. Он, на самом деле, имел очень большой смысл. Что получается? Значит, если мы вводим майорат, оставляем старшему сыну, то все остальные, как она написала, прочие не будут праздны, ибо принуждены будут хлеба своего искать службы, учением, торгами и прочим.
Угу.
С одной стороны, для
работать
государства
пойдут.
Польза, появилось служилое дворянство. И отсюда пошли попытки записать детей сразу при рождении в гвардию куда-нибудь, чтобы уже к моменту, когда ему точно придется служить, у него уже хотя бы офицерский чин был. Даже Суворов, как мы помним, также начинал с сверхмладенческого возраста служить. Так, вот. Отсюда и недовольство детей, отсюда и масса вопросов, отсюда и критики режима. Если мы вспомним Кантемира, почему он обиделся и почему он начал писать все свои сатиры? Ну, потому что он был младшим и более талантливым сыном. И отец хотел майорат оставить ему, но не успел оформить завещание и написал императору единственное о том, что младший сын по толкове будет более способен, а, естественно, дали все старшему. Ну, вот, младший и начал активную, как мы с вами помним, литературную деятельность.
Так, в общем-то, к лучшему.
В общем-то, к лучшему. Поэтому появляется вот такая когорта людей, которые действительно служат государству, пытаются зарабатывать, пытаются служить, воюют и так далее, и так далее, и так далее. Дальше. Что происходит в следующие дни? Она пытается как-то исправить ситуацию с кавалерийскими драгунскими полками. Не хватает денег, она их перетасовывает, немножко передвигает, дает команды вот этот дополнительный 4-гривенный сбор собирать. Вроде устаканилось. Тут выясняется, что кончился хлеб. И поэтому принимается указ из-за моря в Санкт-Петербург хлеб возить беспошлинно. Так? Именно в Петербург, потому что до Петербурга не дотягиваются, идут проблемы со снабжением. Так? Вот. А дальше выясняется, что во всей Сибири непорядок. Очень много беглых и очень много отсутствующих людей. И надо выровнять отношения между Сибирью и всей остальной частью страны, потому что бегут в Сибирь. И вот она действительно сделала хороший указ, разрешила приписывать к Сибири, и с тех пор, вот мы можно считать с указа 18 июня 2025 года, стало возможным налогооблагать их прямо там, так вот, чтобы не было сложно возвращать, потому что действовал, я обращаю внимание, действовал порядок, когда беглых надо было через всю страну гнать назад и налоги брать там. А дальше произошло, что ее завалили доносами. Так? Огромное, если мы посмотрим работу этих коллегий, мы увидим, что после Петра резко увеличивается количество доносов. Все матушка Екатерина вот ей пишут о том, что плохо все происходит, и все воруют. И она завалена старыми доносами, она понимает, что взыскать это невозможно, и она объявляет тотальную амнистию. Соизволила указать старых лет все дела по фискальским и доносительным доношениям отставить.
Не это совсем. Мудрое решение.
А кроме доносов с крестьян и данных из казны денег. Mm-hmm. Так, на самом деле это налоговая амнистия, фактически. Так? Mm-hmm. Вот. Она и говорит, что по 1721 год все, и по тем, кто попали в прегрешение с 21 года до 24 года, тоже все, а дальше принимать доносы только через фискалов. Чтобы самой не разбираться, пусть фискалы смотрят, и доносители все должны в России доносить теперь фискалам, и уже фискалы будут делать вывод, смотреть и пробовать.
То есть жаловаться не императору и не императрице, а непосредственно в налоговый орган.
Нет. То ли на налоговые органы. Дальше обнаруживается еще, появляется аналог нынешних фондов медицинского страхования.
Да,
появляется взимание денег. Смотрите, армия воюет. Ранение лечить надо. И как лечить? За чей счет? Придумали взимать госпитальные деньги с офицеров и унтер-офицеров, особенно со штаба и обер-офицеров, естественно, с них больше, на будущее лечение. Вот им ввели такой процент.
Страховка.
Mm-hmm. Правда, с последнего звания, когда тебя уже перед отставкой производят, решили это не брать. Так? Вот
тоже
такая
разумно.
Маленькая льгота. Но хотя на самом деле это было не так хорошо, потому что жалование у военных было ниже статских, и дальше 4 года мы видим одно и то же. Одно и то же, жалуются военные, что никто на военную службу идти не хочет, у статских зарплаты выше, и приближенные Екатерины, а потом знаменитый тайный совет, собираются, говорят, нет. Все-таки мы статские должны получать больше. И таким вот образом на самом деле служить было в армии тогда не особенно выгодно. Вот. Да. А дальше еще веселее. Дальше выясняется, что надо осваивать новые территории. Мы вышли на Северный Кавказ. Мы вышли в Дербенту, Баку, вышли к крепости Святого Креста, и там надо вводить таможенные пошлины. И разрешают там возить по пониженным ценам вино, табак, вино хлебное, естественно, из-за вот этой вот низкой зарплаты, о которой я говорил, армия жалуется, пить ей не на что. В указе записано, обретается в тамошних местах войска, войскам нужда от договоризны в продаже того вина. Вот. И поэтому, значит, говорится, что по 5 рублей 20 копеек за ведро продавать пока не изойдет, и со скидкой по 4 рубля. А потом, когда вот это все вино, бывшее по 5,20 продастся, новое дороже 3 рублей не продавать. Попытка регулирования цен на хлебное вино. Потому что армия разорится.
Для военных или вообще для всех?
На всей вот этой территории. Вот. Потому что, видимо, там пили довольно много. Причем это же позволить, опять-таки, черкесам и казакам и вино и табак привозить, продавать свободно по вольной ценой. Так, но вот государственная монополия сбрасывает цены, чтобы армия там, на Кавказе, не разорилась. Вот. Хотя тут же для пополнения бюджета испанская соль, которая идет, должна продаваться в 2 раза дороже. И выясняется, что разрушились дороги. Что делаете?
То хлеб кончится, то дороги разрушились.
Вот я просто описываю судьбу императрицы, что происходит. Так, надо сдать их. И сдается мосты и дороги на откуп различным людям. Вот.
И частные руки передают.
Конечно. Угу. И вот они взимают за проезд.
И они
обязаны ставить верстовые столбы, которые покосились, содержать порядки дворцы путевые, их очень много тогда было, сейчас мы с вами увидим, и вырубать лес. И начали вырубать активно лес, вот десятилетия вырубали лес по Новгородской дороге, по Московской дороге на 15-30 сажень от дороги. Почему? Потому что выяснилось, что грабят так, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Вот.
И
из лесу, и по реке, и мы видим, вот там 100 человек на реке взбунтовалось, и пошли грабить там, и пошли грабить там, а потом подходят попу, дают ему денег и говорит, отмоли наши прегрешения. Вот.
Типичный случай, да. Извините.
И вот дальше мы узнаем, что разрешают 165 бочек белого и красного рейнского вина освободить от вторичной пошлины, которые ввезены через Нару проходили, а дальше еще больше. Освобождают, как мы говорили, послов на 2000 рублей товаров. И помимо этого послам говорят, что они обратились с просьбой разрешить им ввозить вино без пошлина, помимо этих 2000.
И потому как что, бы для собственного
потому что они привыкли. Потому что они привыкли пить вино. Я думал, что это так оно и есть. Пока не наткнулся на рапорты послов. Выясняются невероятные вещи совершенно. Вот рапорт испанского посла. Его величеству угодно было почтить дому, это уже при Петре, совсем рядом по времени, и ужинать у меня. Я принял его так великолепно, как только мог. У меня было накрыто 3 стола по 20 кувертов на каждом, то есть 60 человек. Вот. Царь пробыл у меня за час до полуночи и за столом просидел слишком 1.5 часа, чему все удивились. Так 60 человек. Как вы думаете, за 1.5 часа сколько они выпили по докладу испанского посла?
Я даже боюсь и думать.
500 бутылок. 500 бутылок вина. Так?
Это же в одно лицо сколько получается? В один куверт? Сколько ушло?
В один куверт получается по 8 бутылок.
И крепкие были люди.
Да, и вы думаете, что это все? Так, вот. И перед этим его величество велел кормить народ на большой дворцовой площади, где было сделано 2 больших фонтана, один с красным, другой с белым. Это 11 марта. 1 апреля его величество изволил пожаловать мне орден святого Андрея Первозванного. У меня было накрыто 3 стола, да сверх того стол для солдат и служителей. То есть, получается, опять 60 человек и еще стол для солдат. Мы выпили, это обед, слишком 600 бутылок вина. Его величество был очень весел и очень доволен.
Неудивительно при таких объемах, извините, алкоголя быть очень веселым.
Нет, так опять-таки, вот почему оказалось, возили беспошлино. Дело в том, что что вино было у нас дефицитом. И, как
имеется
выяснилось,
в виду виноградное вино.
Да, настоящее вино. И, как выяснилось, тогдашнее руководство страны очень любило его пить. Вот, и поэтому послы привозили, а император, императрица со двором приходили в гости к послам и выпивали это вино в страшных количествах. Может быть, конечно, может быть, испанский посол немножко что-то преувеличивал, но тем не менее, объемы просто колоссальные.
Такое ощущение, что бутылки были такие, знаете, как в самолетах раньше давали маленькие. Но,
шкаликов тогда не было, тогда все было нормально. А дальше самое веселое. А дальше у нас кончаются деньги. Вот так вот. В принципе, кончаются деньги. А почему? Потому что большие расходы, монеты изымаются, все оплачивается.
То есть кончаются деньги в физическом
смысле этого слова. Угу. А у нас с вами других пока нет. И Екатерина дает, вот 3 года она принимает подряд решение, рубли печатать по новому образцу. Так, начинает печатать рубли. И вот с 25 года она по 27 печатает серебряные рубли. Серебра мало. Опять наш знакомый привозит тысячами пудов серебро. Опять печатают. Не хватает. Что делать? Надо печатать медь. Так. И она принимает решение 26 января 27 года, причем, опять-таки, для нужд народа. Подданные наши, а наипаче крестьяне, от великой подати, великой нужде обретаются, и поэтому принимается решение 5-копеечника выпустить на 2 миллиона рублей. Так? На 2 миллиона. Логика какая? Серебра у нас маловато, а медь стоит за пуд где-то 8, ну максимум 10 рублей. Так? Всего-навсего.
А медные монеты можно...
А медные монеты в 5 раз дороже получается. Так? И она лихорадочно ищет сейчас, где найти 50 тысяч пудов меди. Потому что весь Урал дает 10 тысяч. И после перерыва мы узнаем, где она это нашла.
Это программа «Фискал». Вернемся после новостей.
«Фискал». Эхо Москвы и Александр Починок представляют. «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35. Это действительно программа «Фискал». Ольга Журавлева, Александр Починок. Александр Петрович нас заинтриговал поисками прямо перед новостями.
Все просто. Да, 10 тысяч пудов быстро сделали на Урале. Потом для...
Медь, я напомню.
Конечно,
медь.
Потом для скорости была дана команда на уральских заводах делать просто кружки для монет и партиями сразу сложить. Наши знакомые купцы забросили 18 тысяч пудов меди из-за границы и начали скупать старое. А предлог такой, что, понимаете ли, медные деньги при Петре и поизносились, и поэтому мы их скупаем, так, 4 тысячи пудов меди также вот и скупали, и
по номиналу,
да, и мы сейчас их из вот этих вот монеток копеечных, мы, значит, сейчас будем делать другие. И сначала пробуют, ну, нормально сделать. Вот указ. Делать рублевики, полтинники, полуполтинники, гривенники, алтынники, разный набор, все хорошо. И, кстати, тоже боялись, что подменят образцы, и поэтому трогательная такая вещь, что вот первые экземпляры для проверки, один комплект «Тайный совет», а другое «Генерал-фельдмаршалу», и приложить к ним печать императорского величества на шнурах, пробив эти монеты.
То есть как нотариус пробивает документы.
Вот. Наш нурочек все пробить, чтобы все образцы были. Но вот это вот быстро заканчивается эта идея, что много разных монет. Деньги надо, поэтому печатаем пятаки. Пробовали даже целые платы печатать, вот огромные, и как раз специалисты скажут, у них наверняка валяются вот эти огромные куски меди, на которых вот по углам в центре,
да?
Штамп, и это не пошло, а вот пятаки просто в колоссальном масштабе. Так, и поэтому, значит, если мы посмотрим итоги работы за пятилетку, напечатали 4,5 миллиона рублей за 5 лет. Так? И из этих 4,5 миллионов полушек старых Петр Полушки выпускал на 500 000, копеек на 500 000, а 5-копеечных на 3,5 миллиона рублей. И в конце концов было потрачено 112,5 тысяч пудов меди. Вот так вот. Быстро надо было печатать.
Александр Петрович, объясните, пожалуйста, одну вещь.
Ага.
Когда деньги реально кончаются, вот сами деньги, да, физически кончаются, что происходит с бюджетом?
Ищутся возможности собирать новые деньги. Таможенные пошлины они поднимали. Сократить государственные расходы не удавалось. Собирать дополнительную подушную подать не получается. Если мы посмотрим, то мы увидим, что не выполняли план. И пришлось в 27-м, 28-м, в 30-м году на треть сокращать оклад. Так, пришлось потом уже...
С 27-го, я напомню, у нас Петр II.
Да, Петр II. И потом уже, даже после смерти Анны, ну, Анну мы будем потом смотреть, там пришлось старые недоимки с 19-го года списать тоже полностью. Не получается, нет денег.
Александр Петрович, а здесь еще можно один вопрос? Мне кажется, что при Петре I была такая идея изымать клады, зарытые деньги тоже доставать каким-то образом. А сейчас-то куда деньги?
Платят за сдачу старых денег, покупают... Подряд каждый год мы видим все новый и новый указ выходит. Сдавайте деньги, и мы вам заплатим.
Сдавайте валюту.
Сдавайте. И категорически, еще раз напоминаю, запрещают вывозить. Векселя, пожалуйста, пусть вывозят. Деньги не вывозят, а только ввозить. Не хватает нам.
А так? Куда деваются? Вот скажите мне, такое количество меди, серебра, там, я не знаю, даже
золота,
куда все девается?
Страна растет, армия тратит гигантские деньги, армия тратит уже больше 4 миллионов в год, флот тратит, так, и растаскивают.
Ну, то есть все равно все это попрятано по карманам, по сундукам, по всяким местам.
Конечно. Mm-hmm. Но мы с вами видим, вот как раскулачивали Меншикова, сколько у него было в реальности. Порядка 20 миллионов, если все посчитать, при 6-миллионном бюджете страны. Вот масштабы есть. Так, дальше надо поднимать таможенные пошлины. И выясняется, что и тут не все в порядке. Товар показывают худым и платят маленьким. Ну, точно как сейчас. Так? И именно поэтому опять та же самая проблема. Конфискация товаров или уничтожение. Вспомним игры наши последних двух десятилетий. Чтобы не платить таможенную пошлину, разрешаются, договариваются с таможниками, товар конфисковался, потом продавался по пониженной цене. И, естественно, эта же фирма таким образом пошлину не платила. И вот эти игры последних двух десятилетий. Вот те же самые игры мы читаем, указ от 17 августа 25 года. Один к одному. Вот. И купцы делали те же самые трюки. Вот. И пришлось им говорить, если купцы по цене будут спорить, то положить на рассмотрение коллегии. Только на самый верхний уровень. Вот. А конфискацию тогда не рекомендовали. Пишут так, что купцам от этого будет немалое озлобление и разорение. Пусть платят штрафы и продают. Почему, как оказалось? потому что выяснилось за прошлые годы, что конфискованные товары куда-то исчезали, и доходов в казну нет. Так? И поэтому пришлось вот, брать только деньгами. Деньги хоть доходят. А потом выяснилось, что, оказывается, наказываются помещики, которые не показывают души. Мы об этом говорили. По прошлой передаче на них обрушились страшные наказания. И наказания были потрясающие. Они биты кнутом, деревни их были отписаны. Выясняется, что страна пустеет, деньги не поступают. Вернуть деревни. Почему? Потому что, оказывается, после того, как их бьют кнутом и деревни конфискуют, штрафы остаются, а штрафы за их убожеством и нищетой платить им нечем. Поэтому решение вернуть им деревни, чтобы больше не пытать, но чтобы они платили штрафы. И пополняли вот ту же самую казну.
То есть, в общем, пусть они лучше развивают экономику и платят налоги,
да.
Чем сидят в долговой яме.
Совершенно верно. Выясняется дальше, что идет усушка, утечка товаров. Впервые вводятся нормы на усушку и утруску. Дальше выясняется, что есть территории, где денег вообще нет. Что происходит в Пермском крае? Выясняется, вот Семен Козловский, Усть-Илимский воевода, описывает, что ну нет денег. Ладно. Значит, брать с них куни и саку по 16 сороков. То есть вместо подушной подати мехами разрешили. А дальше у нас появляется грузинский царь Вахтанг. И выясняется, что содержание грузинского царя Вахтанга очень дорогое удовольствие.
Хватит кормить кавказцев.
Так, я все время вот привожу примеры. Вот тогда реально кормили Кавказ. Значит, Вахтангу в год выписывалось денег 24 тысячи рублей, мухи 4 тысячи, овса 2000 четвертей, сена на 200 лошадей, дров 500 сажен и так далее, и так далее.
А что, к царю Вахтангу некому было обратиться за сеном?
Денег не было. Так? Вот. И вот такие были расходы. Так? Мы с вами только 2 года назад разбирали потребности Министерства иностранных дел. Тогда выясняется, не хватает. Константинополя не хватает, надо срочно давать 3000 на соболя.
Ну, так? Потому что взятки же надо давать.
Взятки соболями.
Вот. Подарки давить.
Обязательном порядке. И туда срочно посылать деньги. Так? Потом выясняется, что нужно строить инфраструктурные проекты. Нужно делать знаменитый Ладожский канал. Так? И туда посылать людей, а людей нужно, как они пишут, многие тысячи, и первое послабление – выдавать паспорта, и этих людей не задерживать, и объявить, что точно заплатят, и ты точно домой отпустят, потому что, видимо, за прошлые годы было выяснено, что домой не отпускали и работали бесплатно. Вот. И вы знаете...
Но туда все равно же крестьяне попадают. Их освобождают от обязанностей.
Я прочел вот эту вот историю и сразу вспомнил, чем это закончилось с этим каналом. Дело в том, что когда появились способы ухода от уплаты НДС в наше время, тогда шлюзы вот этой вот системы были проданы в Венгрию по огромной цене. Так, аналогов найти было невозможно, просто потому, что они были уникальны, они тогда были построены, оценены они были чрезвычайно высоко, они реально были экспортированы, на баржах их отправили, они пересекли границу России, деньги даже были проплачены, даже целые сутки были на банковском счете, а потом радостно прибежали требовать возмещения НДС. Вот такая была веселая история. Вот. 2 года боролись за выплату этого НДС. Точнее, мы за невыплату, а они за выплату. Вот так нам аукнулся этот канал совершенно неожиданным
образом. Зачем же канал-то продали?
Не канал, шлюзы. Шлюзы и шлюзовый механизм. Стоят они копейки, так? Вот. А оценены они были как страшный антиквариат. И возмещение НДС тогда огромное, понимаете ли. Это же псевдо. Никто, естественно, их никуда не покупал. Деньги сутки пробыли на счет банки, потом ушли. Все. А вернуть НДС – это серьезное дело. Это очень дорого для государства.
Мошенничество. Чистой воды.
Вот так.
Вот и получается, что как складывается, так и оптимально для такой страны, считает вот. Таня.
Да, ну оптимально-то оптимально, но дальше выясняется, что воруют комиссары и фискалы.
А кто бы сомневался?
И было колоссальное новгородское дело. Так, когда судили Арцебашева Никиту, Баранова Григория и Подьячьева Якова Володского. И было принято решение, значит, за презрение указов и похищение казны излишних сборов казнить смертью, повесить, прибить к виселицам таблички с описанием их вин и тел с виселиц не снимать, а движимое, недвижимое имущество конфисковать. Вот. И выяснилось, что вот эти комиссары что сделали? Когда нужно было собирать первые две трети, там было, помните, снижение налога, по 38 копеек за две трети года, они собирали по 54 копейки. И получилось, Арцебашев украл 2039 рублей 40 копеек, Баранов 607 рублей 43 копейки, а Подьячьеволоцкий, как Примпушкин шипел, 132 рубля 43 копейки. Так, вот.
Ну, по сравнению с Мельщиковым, конечно, смешно.
Ну, смешно. А потом, оказывается, они собирали рекрутские скидки, так, и воровали эти деньги. А потом они покупали у обывателей хлеб и деньги платили из рекрутского сбора. И писали жилые дворы пустыми, что из них рекрутов нельзя брать. Вот такие методы наказания были. И если вы думаете, что это помогло, к огромному сожалению, это не помогло. Вот так вот.
Ну, мы это наблюдаем и сейчас, что этого в принципе не помогает. Хоть висят они на виселицах, хоть, не знаю, на скамье подсудимых они сидят, это не имеет значения. Mm-hmm. Все равно появляется кто-то, который считает, что его не поймают. Mm-hmm. А вот Дмитрий интересуется, когда о Бероновщине будет замолвлено слово.
Ну, так давайте, еще... Берон должен прийти. Он пока у нас с вами, у себя...
Потенциальный.
Да, Анна уехала, муж ее помер, потому что не смог перепить Петра, и живет она там, и Берон там, и они вернутся через передачу. А пока у нас вот местные ужасы. У нас выяснилось, что если отпускать крестьян, они разбегутся и в армию не пойдут, поэтому принято решение отпускать на расстоянии не больше 30 верст. Притом,
Это нужно бумагу какую-то им давать, проверить можно было?
Опаньки. А вот это вот опять интересная вещь. Потому что эта бумага называется пропускной письмо за подписью и печатью полковника. И когда полковника нет, за рукой оставшегося при полку офицера. И так как полковники с крестьян берут за это деньги, как выяснилось, по всей стране, поэтому императрица дает указ, брать разрешено 2 копейки, а и под жестоким наказанием больше 2 дней крестьян не задерживать. То есть, если ты в 2-дневный срок не выписал вот такое письмо, то тебя накажут. И брать ты можешь 2 копейки только. Нельзя совсем искоренить вот эти вот поборы.
Помогло?
Чуть-чуть помогло. Чуть-чуть только помогло, потому что жалобы фискалам были штук 15 из разных частей страны. Вот. И опять все равно денег не хватает. Так? И они надеются, что удастся как-то впоследствии поменять медные на серебряные деньги, но не получается. И пишут, и докладывает императрица, всенародная скудность в деньгах наступает. Всенародная скудность.
Это вот плакат просто для митинга. Всенародная скудность в деньгах наступает.
Да. Вот такая вещь. И вынуждены опять снижать подушные сборы. И ничего другого пока придумать не могут.
Только... Александр Ильич, да. Один только момент. Все это говорит о том, что экономика находится в довольно печальном состоянии. В бюджете денег не хватает, наличных денег не хватает, у крестьян денег, чтобы налоги платить, не хватает. В общем, все плохо. А вот Тамара Владимировна вспомнила про олигархов, типа Демидовых. Сильно ли они озорничали, интересуется она. Но где-то эта промышленность все-таки развивается.
Не озорничали. Великолепно развивается промышленность у Демидовых. Они приезжают и дарят подарки. Они после указа действительно начали платить подушную подать. Они показали за вот эти годы, ну, примерно 5000 людей, которые были у них. Так, но тем не менее, вот если сравнивать богатство Демидовых и Строгановых и то, что они платят в это время, это пустяки. Не доходят до них. А проверяющие, которые доходят, либо пишут прекрасные рапорты, либо болеют и помирают в дороге. Вот такая ситуация.
Помните, такая была советская традиция, приемка, например, здания какого-нибудь с недоделками, да, приходит комиссия, ее хорошо угощают, она пишет прекрасный рапорт. Я так понимаю, что там такая же система была? Приезжает там какой-нибудь человек, его угощают, дарят ему подарки, и он пишет, что все хорошо. Правильно?
Ну, полным-полно.
Ну, собственно, так налогов не соберешь, понятно.
Не, ну, а что делать? А что делать? И ударяют по флоту. По любимому флоту Петра деньги из адмиралтейских перебрасывают на прочие расходы. 247 800 рублей.
Да? А на самого-то, на сам этот вот правительствующий орган и на государыню, а потом государя, много ли денег уходит?
На прямые расходы 110 тысяч.
На двор, да?
На основной двор. На все прочие дворы, там же родня и так далее. Uh-huh. Если мы посчитаем, где-то порядка 250 тысяч, и дальше мы выходим на 80 тысяч выплаты непосредственно коллегиям, так что колоссальные расходы, но тут у нас выясняется, что у нас жиды есть.
О, наконец-то!
Да.
Откуда они взялись?
Да, и как откуда живут? И решают, что надо сначала их поодиночке высылать, а потом выслать всех.
С конфискацией?
Апреля 26-го именной указ о высылке жидов из России и о наблюдении, дабы они не возили с собой золотых и серебряных российских денег. Всего до апреля 20-го ее императорское величество указало жидов как мужского, так и женского пола, которые обретаются на Украине и в других российских городах, также всех выслать вон из России за рубеж немедленно. И впредь их ни под какими образы в России не впускать, и того предостерегать во всех местах накрепко, а при отпуске их смотреть накрепко же, чтобы они из России за рубеж червонных, золотых и никаких российских серебряных монет и ефимков отнюдь не вывезли. А будь у них червонные ефимки или какая российская монета явится, и за оные дать им медными деньгами.
Угу.
Вот так.
Так
вот.
Это была экономическая акция или
идеологическая? Это была экономическая, идеологическая акция. И ну, так получилось, что, написав этот указ, Екатерина отправилась в мир иной, и он реализован не был. Mm. Это было к лучшему.
Следующий так? Государь у нас был маленький.
Он маленький, и, естественно, в тестаменте блаженной памяти императрицы Екатерины, а в третьем пункте, до стольких-то лет не имеет права за юностью в правительство вступать. Mm-hmm. Вот. И во время малолетства имеет администрацию вести наши обе цесаревны, герцог и прочие члены Верховного Совета, которые вообще из 9 персон состоять иметь. Вот. И у нас вот появился тогда, его называют тайным советом, но по тестаменту, извините, Верховный Совет. Это без всяких аналогий. Он совершенно от наших верховных советов отличался.
Понятно. Вот. Ну, насколько мы знаем, Петр II неудачно заболел оспою и даже до обычного нашего совершеннолетия не дожил. Толком он, конечно, ничего не успел сделать как государь. Кроме того, что есть какой-то эпизод, описанный у Карамзина, когда у Меньшикова отнял денег с намерением послать их сестре в подарок, а Меньшиков сказал, что он более полезно их может использовать.
Это Меньшиков у курьера собрал эти деньги, 5400 червонцев.
Но понятно, что государь, конечно, деньгами распоряжался очень, так сказать, своеобразно. И даже Меньшиков в этой ситуации выглядит более государственным человеком, чем Петр Алексеевич.
Посчитаем. Каждая из цесаревен, это про наследство, кроме приданных 300 тысяч и приданного 1 миллион рублев наличными деньгами получить. Цесаревен 2 миллион рублей приданного. Так, это вот первое же действие. А еще камни драгоценные, деньги, серебро, уборы и экипажи. А пока лета администрации продолжается, иметь каждой цесаревне сверхпрежних по 100 тысяч рублев ежегодно. Так что первое действие резко увеличиваются расходы на содержание двора. Вот так вот.
В общем, мальчик успел только набедокурить в финансовом плане.
На самом деле, судя по всему, он особо не читал, потому что
он не очень умел.
Понимаете, у него было записано в расписании, с ним начали заниматься уроки, посещение тайного совета, но он там был довольно редко, и указы в основном Верховного Тайного Совета, так? Потому что Верховный Тайный Совет пытается что-то сделать, и он принимает решение комиссаров отменить, комиссаров и подьячих в уезды не посылать, так вот, и теперь простить треть подушных платежей, а собирать губернаторам и воеводам. И за недоимку править деньги на самих помещиках. А где помещиков нет, на их приказчиках и старостах, и выборных. И так далее. То есть пытались сразу сменить систему. Они посчитали, что не петровские комиссары, а воеводы и губернаторы теперь будут все собирать.
Мы, к сожалению, в этом месте должны прерваться, потому что в следующее воскресенье мы продолжим вот это вот междуцарствие и, видимо, доберемся до...
Ну, конечно, немного чего было интересно. Берон, конечно.
Но в заключение я хочу сказать, что крестьянам дома можно было бесплатно носить бороду, а в городе за это брали деньги. Вот, собственно, в чем состоял вопрос.
Да, и сибирякам.
Александра Петровича, да.
Тоже бесплатно.
Про сибиряков, да. И поэтому парковать лошадей или там варить пиво, вот это все были неверные ответы. Правильно ответили немногие, получат свой путеводитель по Греции Виктор 7615, Алексей 8899 и Алиш 0619. Четвертого ответа правильного
не поступило.
Но, тем не менее, это жизнь. Спасибо большое, программа «Фискал». Всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.